Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы снова с вами находимся в программе «Каббалисты пишут», и в этот раз программа наша будет заниматься книгой Шамати. Здравствуйте, рав доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Книга Шамати является особой в своем роде. Это книга, которая находится сегодня во многих карманах многих начинающих и продвинутых учеников. За этой книгой стоит очень интересный рассказ, так как о том, как ее написали. Давайте начнем по порядку. Книга Шамати в оригинале — это книга?
Нет, в оригинале я писал это уже, не измыли в первом выпуске, и далее, я думаю, это находится. Это тетрадка, которую использовал мой учитель, рав Барух Шалом Алеви Ашлак, это старший сын Бали Сулама. Когда я ездил с ним как его помощник, секретарь, шофер, ученик, все вместе. И когда я ездил с ним, мы выезжали в Тверью, на Мирон раз в неделю. Мы выезжали на 2 дня, обычно на север. Скажем, в воскресенье или в понедельник утром мы выезжали, 3-4 часа утра, и приезжали туда часов 6 утра, и там с утра и до вечера следующего дня мы находились там. И ходили на Микву-Ари, на Мирон, к могиле Раби Шимона, и там мы учились.
И 2 дня изучали Шамати?
И среди всего остального мы изучали книгу Шамати. Учили как наизусть, так и согласно тому, что написано. Учение о 10 сферот.
Мы покажем нашим зрителям это карманное издание книги Шамати.
И он всегда брал с собой тетрадку, которую он записал еще с того времени, когда он изучал пути духовной работы, методику, как приблизиться к духовному, как раскрыть высшую силу. И это, в сущности, есть реализация науки Каббала. И все это там было выражено в статьях, то, что говорил Бали Сулам в беседах. И поэтому он, этот тетрадка всегда была рядом с ним.
Постоянно пробовал написать что-то на бумаге.
Да, когда он был своим отцом, и у него осталась эта тетрадка с высказываниями Бали Сулама, и он использовал ее. И я тоже, когда я ездил с ним, он давал мне читать эти статьи, потом я переснял эту тетрадку с годами и использовал ее. Когда он умер, у меня на руках, и он мне передал эту тетрадь и сказал: возьми ее и занимайся по ней. Это было вечером в больнице, и когда он это сказал, я почувствовал, что, очевидно, уже здесь происходит что-то нехорошее. Действительно, на завтра утром он умер, я прибыл и был рядом с ним, может быть, минут 15, и он умер. Тетрадка осталась у меня, и поскольку я не получил от него никаких указаний относительно этой тетради, что делать с ней, и я подумал и решил, что я опубликую ее, потому что мы вошли в новую эру. Мы должны распространять науку Каббала, мы должны с помощью этого вызвать исправление народа Израиля и всего мира. И согласно тому, что говорят нам все каббалисты, это должно произойти в наши дни. И эти статьи, они должны быть в руках каждого.
Эта самая тетрадка была, в общем-то, его личной тетрадью Рабаша, да?
Да. Он не давал ее никому. Я, поскольку я был все время рядом с ним, я был близок к нему, как его личный ученик.
А что со всеми остальными, кто учился у Бали Сулама? Они не познакомились с этим?
Каждый из них записывал что-то, когда слышал от Бали Сулама. Краковский издал свою книгу, Лембергер издал свою книгу. но нет такого, как эти статьи, даже ничего близко.
Что там есть в этой тетрадке?
Все внутренние определения, которые человек должен пройти для того, чтобы раскрыть Творца, ведь мы находимся в мире, и здесь мы видим лишь малую часть действительности, еще большая, скрытая действительность от нас находится с нами, мы должны развить в нас дополнительный орган чувств, который называется душой, это шестой орган чувств, и из этого органа чувства мы почувствуем высшую силу.
Но что есть в этой тетради?
В тетради дают тебе все определения, шаг за шагом, как ты должен выяснять изнутри все обстоятельства, все эти составляющие, в которых ты начинаешь ощущать мир. Ты знаешь, как есть такие картины, стерео я называю их, я не знаю.
Как трехмерные.
Трехмерные, да. Когда ты смотришь, ты рассеиваешь фокус, сосредоточенность, когда исчезает, ты начинаешь видеть внутри. То же самое здесь. Когда фокус исчезает у человека по особой методике, которая является наука каббала, как принять внутреннюю действительность, исчезает фокус, и ты через материю начинаешь видеть дух. И в этих статьях это систематически объясняется каждое состояние, которое человек должен пройти для того, чтобы раскрыть в дополнение к этому ощущению этого мира еще духовный мир. И согласно своему определению, наука каббала предназначена именно для этого. Наука каббала — это методика раскрытия Творца творению, человеку, живущему в этом мире.
Но почему он скрывал ее так долго, ведь если это действительно является настолько жизненно важной информацией?
Наука каббала открыта уже тысячи лет, это не сегодня. Именно со времени Бали Сулама и далее она начинает раскрываться. Потому что он, и Рав Кук, и другие каббалисты говорили о том, что мы подошли к завершению изгнания, должны выйти в избавление. Избавление и изгнание, разница в них, это относительно букв и слов, это буква Алиф, Алюфо. То есть разница между изгнанием и избавлением, это тот же мир, только ты присоединяешь к этому раскрытие Творца, который находится в мире, и наука каббала раскрывает тебе Творца, высшую силу. И тогда ты начинаешь понимать, почему это происходит, что происходит, как это действует в природе. Ты начинаешь видеть бесконечную действительность, вот это непрерывное течение, вечное. И поэтому эти статьи, которые приводят человека на такой уровень существования, эта книга самая важная, я бы сказал.
Вы напомнили первый пункт. Давайте откроем тогда первую статью, которая начинается со слов «Нет никого, кроме него». И вопрос в том, есть особая причина, что он начинает это именно с этой статьи?
Порядок статей приблизительно 30 первых статей, потому что оригинал есть у меня в архиве, рукопись. Порядок статей так был записан у Рабаша, и поэтому я не менял. И весь порядок уже дальнейший я сделал, как мне показалось, правильным.
Почему вы думаете, что он поставил статью именно эту статью первой?
Эта статья основополагающая. В науке Каббала первая буква, первое слово, первое предложение, все следует сверху вниз, это как кетер, как венец всего остального, как слово «берешит» в Торе. Зоар дает этому 70 разных толкований, что слово «берешит», и даже с буквы «бет», с этого начинается Тора, какую силу это символизирует, и какие силы находятся в слове «берешит». И далее, вся Тора — это лишь результат некое внешнее давление Творца, и все творение далее продолжает развиваться.
Если мы вернемся на секунду к Рабашу, каким образом он написал эти статьи? Ведь вы говорите, что он записывал это на различных трапезах, и он одновременно с этим записывал, или надо было повторять?
Нет, нельзя было записывать в ту же секунду. И когда ты пишешь в то же время, то ты не пишешь это правильно. Ты должен выйти из трапезы или с этого мероприятия. Представь себе.
Это еще сложнее.
Есть статьи, которые... Там 5000 слов.
Так что, он помнил это наизусть?
Он помнил это в сущности наизусть, потому что так облачилось так он облачился на своего учителя, хотя это был и его отец, и затем, чтобы он смог выразить это точно.
Это проистекает из того, с какой-то возможности памяти или еще что-то?
Нет, это только из слияния. Когда ты входишь в какое-то духовное состояние, такое же, как другое, ты чувствуешь, и вот находишься в этом буквально, и поэтому, конечно, то, что он говорит, и ты говоришь, и то, что он слышит, и ты слышишь, и потом, может быть, тебе нелегко выйти из этого, нелегко войти в это, но когда ты находишься с ним, ты можешь потом повторить это состояние и извлечь все слова, весь порядок речи в записи.
Эти статьи, они, в общем-то, относятся к Баал-Суламу или к Рабашу?
К Баал-Суламу. Баал-Сулам. Это то, что он услышал от него. И эти статьи — это то, что услышал, поэтому и написано «услышанное». На тетради было написано «услышанное», поэтому я не менял название и так назвал эту книгу.
Есть очень длинная традиция того, что ученик записывает то, что он слышит от своего учителя, как, скажем, Хаим Виталь от Арии.
Раби Ава с Раби Шимоном. Каббалистические книги обычно... Они практически в истории не писались самим каббалистом. Как Большим Тов, он не написал ничего, все записывали его ученики. Баал-Сулам писал много, но были вещи, которые он предпочел не писать, а говорить устно, чтобы это вышло в мир и раскрывать это в речи. В нашем мире опустить этот духовный уровень на земной, и этим он удовлетворялся. И Рабаш тоже поступал так часто, хотя когда я пришел к нему, я потребовал у него разрешения записывать все, что он говорит, и после многих упрашиваний он все-таки согласился, и у нас есть тысячи кассет. Я записывал все, что он все, чему он учил, все, что он говорил, строение духовных миров и все.
И это состояние, когда не каббалист пишет, а его ученик пишет. Это не уменьшает мощность книги?
Нет, они договариваются. Это решение каббалиста, что именно таким образом, когда он передает это через ученика, тем самым он раскрывает и скрывает. Это вместе.
Это раскрывает передние еще возможности.
Это как раскрытие скрытого. Невозможно раскрыть, иначе как в дополнительном скрытии, но именно через это скрытие есть возможность у нижнего человека раскрыть внутреннюю часть вот этого духовного понятия определенного. Так же, как и мы. Я облачаюсь в маленького ребенка и играю своим маленьким ребенком. Он понимает меня. Если я говорю с ним как взрослый, он не поймет меня. Я играю с ним вот так вот, как его товарищ. Таким образом, я могу раскрыть ему разные вещи, поднять его постепенно наверх. Поэтому большой каббалист опускает всю свою мощь. Мы видим это также из пророчества Баал-Сулама, которое у него было. Он просил буквально у Творца, чтобы опустил его с его уровня, чтобы он смог раскрыть людям методику раскрытия, методику каббалы.
Обычно каббалисты делали это через своих учеников?
Да. И мы видим Раби Шимон, он сам не писал. В Зоар написано, что все он делал через Раби Аба, потому что написано, Раби Аба умел раскрыть в тайне, то есть раскрытие скрытого. И Зор тоже написано на арамите, это обратная сторона иврита. Это обратная форма, как будто бы как тень раскрытия. После Раби Шимона у нас есть Ари, который тоже сам не писал. Ни одного слова. Все, что писал в течение полутора года, Хаим Виталь учился у него.
Рав Хаим Виталь, он ведь писал как Рабаш?
Нет, он писал... Нет, кроме Шамати, все книги были записаны во время учебы. И книга Зор писалась во время учебы, когда сидел Раби Шимон со своими 10 учениками, и Раби Аба между ними. Раби Шимон говорил... Он обучал учеников, а Раби Аба записывал.
Вы сказали, что Рабаш таким образом не делал.
секундочку. Ари, давай пойдем согласно порядку. Ари не писал сам, а Хаим Виталь, когда он учился у Ари, он записывал все эти вещи. Потом мы знаем, что все эти записи были скрыты, спрятаны в каком-то месте, в каком-то там подвале. И потом через несколько поколений извлекли и издали книги, и сегодня это труды Ари. Баалим Сулам писал свои книги сам, кроме статей Шамати, которые действительно являются чем-то особым, что он не хотел сам писать, и поэтому Рабаш писал это как действительно нечто особое, таким образом записанное.
Книга для кого предназначена? Книга Шамати для продвинутых или для начинающих?
Для всех. Неважно, понимает человек в этом или нет, у него там есть столько скрытого света, который изменяет человека, он раскрывает сердце, дополнительное чувство, через которое мы раскрываем духовный мир. Поэтому я, когда остался с этой тетрадкой в руках, я уже как следует ее знал 10-11 лет, когда я был рядом с Рабашем. В первый год, первые полгода он не давал мне, потом он дал мне ее. 12 лет я был рядом с ним, с 79 до 91 года. И я не знал, что делать с этим сокровищем, потому что когда он был, я знал, что он не публикует, никому это не дает.
Вы изначально знали, что это нечто особое от всех от своих
учеников? Но если он не давал это никому из учеников, то как же это не может быть особенным? Но я боялся, как это может быть, что такое великое сокровище, такая важная вещь для мира, и что я, это останется у меня, и никто не узнает об этом.
И вы сомневались, что с этим делать?
Да. Я находился в сомнениях, а потом я решил, что не может быть, мир должен начать изменяться, потому что все-таки это была его цель, чтобы мы обучали, чтобы мы раскрывали науку Каббала. И согласно статьям Баалим Сулама, мы видим, насколько он заботился об этом, и поэтому я понял, что я должен опубликовать эти статьи, и тогда я пришел ко всем остальным ученикам Рабаша, мы вместе учились у него, но они не знали об этих статьях. Я отдал им переснять все оригиналы.
После его смерти?
Да. И они отсняли все и издали это тоже, как книгу Шамати, немножко иным образом. Это не важно. Главное, чтобы это больше распространялось.
Так давайте подойдем к самой книге. Возьмем как пример первую статью. «Нет никого, кроме Него». И вот сказано «нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность сделать что-то против Творца. Это предложение...
Это ключ ко всей работе. Как мы говорили, первое слово или первое предложение, и вся книга «Дали», вся книга «Шамати», вообще вся Тора находится здесь.
Это статья, да?
Да.
В одном предложении,
что нету в мире ни одной иной силы, кроме Творца, которая действует и совершает все, и человек внутри него, и вся реальность, и все эти посторонние, хорошие или плохие люди. Можем сюда внести Ахмадинеджада и Моше, и первосвященника, и тебя, и меня. И все мы находимся в силе Творца этой. И тогда, исходя из этого, конечно, возникает много вопросов. Где человек, где его свобода воли, как он должен тогда относиться ко всему, и вообще, и есть я тут или нет меня. Но все остальное, то, что мы можем спросить, находится в истолковании этой статьи и других статей.
Но эти слова «нет никого, кроме Него», вы, конечно, знаете, они сегодня очень распространены на всяких наклейках, плакатах.
Да, каждый хочет сказать, что есть у него, наверное, что-то особое. Но здесь мы говорим о высшей силе, которая охватывает и содержит в себе всю реальность. Нет никого, кроме Него.
Сама книга может быть как руководство к раскрытию.
Эта книга?
Как именно надо ее использовать?
Я, когда ездил с Рабашем, я видел, что если, скажем, мы выезжаем далеко, на несколько дней, мы, я и он находимся вместе, он использовал ее несколько раз в день, раскрывал тетрадь, и перед сном открывал тетрадь. Иногда также и перед учебой, перед уроком. Допустим, мы вставали, как у нас принято.
Он сам тоже читал эту тетрадь?
Да.
Только записывал.
Он не записывал. Тетрадь была с того времени, когда он учился со своим отцом. Тогда она была уже записана.
То есть вопрос в том, сам учился он из этой тетрадки?
Он из этой тетради учился сам и все время повторял, конечно. Он не записывал в тетради, он записывал, Баля Сулам говорил, он выходил от него, из этой беседы личной, и записывал. Приходил через несколько дней или раз в неделю, когда там у него была встреча, Баля Сулам все время был занят письмом, он не принимал каждый день учеников и обучал каждый день, так как у нас, как у Рабаша было принято. И на первой встрече, как он услышал что-то, он снова записывал, и так он заполнил эту тетрадь.
Как он может учиться из того, что он записывал сам?
Потому что это свет без клея, это все раскрытие Баля Сулама, которое он раскрыл, и человек, согласно своим келим, он все время видит эти вещи заново, иначе. Я до сих пор тоже, кто я относительно них? Два таких человека великих. Когда я тоже вижу, насколько это каждый раз обновляется. Я думаю, наши ученики все, каждый, кто касается хоть немного этих статей, он начинает видеть, насколько каждый раз это кажется ему, это не та статья, которую я читал. Она пробуждает меня, изменяет меня, раскрывает во мне разные новые слои. Я и чувствую, и думаю, и в разуме, и в сердце. Я другой человек.
Так что это за книга такая? Кажется, как будто это волшебная какая-то.
Это волшебная книга, которая приносит человеку свет. Ведь человек все время изменяется, и этот свет светит, освещает в нем разные места, разные желания, мысли. И человек каждый раз меняется. Он чувствует с помощью книги, как он меняется, он чувствует с помощью книги, что он должен изменить в себе для того, чтобы еще немного продвинуться.
Как это происходит? Человек открывает книгу, начинает читать, и что?
Книга — это раскрытие. В науке Каббала книга — это не книга для чтения. Это как написано в предисловии к учению о десяти сферот, что с помощью книги, когда ты читаешь о своем состоянии более продвинутом, и когда ты читаешь и желаешь подняться действительно к тому состоянию, то оттуда ты получаешь силу, которая притягивает тебя. Книга — это некая сила, притяжение.
О каком состоянии говорится, что это? Вы говорили, что это то состояние, которое он читает.
Я нахожусь в определенном состоянии сейчас. Я раскрываю книгу. Книга говорит обо мне, только на уровне немного более высоком, чем сейчас. Она устроена таким образом.
То, что я ощущаю.
Да. Так устроено, что раскрывает немного больше, чем мое нынешнее состояние. И тогда, когда я читаю, я в сущности читаю о себе плюс один в таком усовершенствовании, на более высокой ступени. И получается, что я тем самым стремлюсь достичь этого, пробуждаю силу, которая находится там, на более высоком уровне, и она притягивает меня к этому, помогает мне подняться. Я скажу тебе, тот же принцип есть и в нашем мире. Когда я желаю чему-то научиться, что значит учиться? Это значит что-то, что находится немножко над тобой. И то же стремление к этому постепенно ты обретаешь эти вещи, но ты обретаешь их в разуме и в твоем сердце.
Они не входят в мозг.
Неважно, но в разуме и в том сердце земных. А здесь, когда ты учишь, ты должен изменить себя. Это меняет тебя, потому что духовное должно прийти в новые келим, в новые ощущения, мысли, которых не было раньше. Не земные, не материальные, не из этого мира. Ты должен обрести новое кли, новый орган чувств, который называется душой. И эта книга, она строит тебе душу, вот это кли, сосуд для раскрытия Творца, и ты начинаешь ощущать Творца. То есть эта книга, в сущности, эта книга, это духовное действие, которое человек выполняет сам над собой.
Есть ли какой-то особый отрывок в книге, какая-то статья, которая...
нет никого, кроме него. Это статья, но все статьи, смотри. Я, на самом деле, не использую этот формат карманный, потому что, может быть, я не так выхожу. Часто, может быть, если я выезжаю за границу, там, в самолете. Нет никого, кроме него, это говорится о высшей силе, который только действует и приводит в действие все творение. Духовное постижение, когда он говорит, есть творец, творение, система между ними, система отношений. И я должен раскрыть эту систему отношений, и тогда я раскрою с помощью нее высшую силу Творца. Причина трудности — аннулировать себя ради Творца. Почему это так трудно человеку раскрыть Творца? Человек должен обрести эту силу, развить вот этот дополнительный орган чувств, в котором ощущает духовное. Он не может почувствовать духовное своим телом. Вкус, зрение, слух, осязание. Я не могу. А духовное находится над моими животными ощущениями, поэтому мне нужен новый орган ощущений. Почему мы должны пробудить эту духовную силу? Это статья номер 5. Я должен пробудить эту силу. Почему она не приходит ко мне естественным образом? И какое пробуждение я должен дать для того, чтобы я изменил себя, и он изменился бы относительно меня, чтобы мы встретились наконец? Что это за помощь, которую оказывает Тора? Это 6-я статья. На что я могу опереться? Что значит привычка, которая становится второй натурой? Я могу уже использовать эти привычки и продолжать далее, они будут помогать мне. Разница между тем, что я обретаю, это святость, и между моей природой, которая называется клипа, нечистое желание, эгоистическое.
И все это, как вы говорите, может подойти для начинающего?
Да, каждая статья, когда ты начинаешь читать ее, ты видишь, что она еще, еще, еще с разных сторон вводит тебя на ту тропинку, и ты находишься в этом мире, раскрываешь мир духовный.
Тот, кто читает эту книгу, он как будто бы читает ее вместе с Рабашем.
Конечно, и с Бали Суламом, и со всеми каббалистами, которые были до них, и передали всю эту мудрость, науку каббала, из уст в уста, каждый другому, от Рабаша святого. И мы уже представляем эту книгу всем, и действительно, эта книга, она инструкция для духовного развития человека.
Спасибо вам.
Но у нас есть книга, которую я предпочитаю. Это та же книга, «Шамати», услышанная, но уже в настольном издании, скажем, не карманом, а настольным. И я предпочитаю, конечно, такую книгу, и это удобнее изучать ее.
Спасибо вам за эти подробные объяснения. И спасибо вам, телезрители, то, что вы присоединились к нам, к еще одной программе «Каббалисты пишут». И мы будем рады видеть вас на следующей программе.